Кейтлин. Корону для ее сына только что выковали, и Кейтлин Старк казалось, что этот убор уже тяжело давит на голову Роба. Древняя корона королей зимы пропала 300 лет назад. Торхен Старк отдал ее Эйгону-завоевателю, когда преклонил перед ним колено. Что сделал с короной Эйгон, не знал никто. Кузнец лорда Хостера хорошо сделал свою работу, и новая корона, если верить сказкам, очень походила на старую. Разомкнутый обруч из кованой бронзы, покрытый рунами первых людей, венчали 9 черных железных зубцов в форме мечей. О золоте, серебре, драгоценных камнях не было и помину. Бронза и железо. Вот металлы зимы, темные и пригодные для борьбы с холодом. Они сидели в великом чертоге Реверана, дожидаясь, когда приведут пленного. И Кейтлин заметила, что Роб сначала сдвинул корону назад на свои густые цвета осени волосы, потом вернул на место, потом покрутил. Точно от этого она меньше сжимала ему лоб. «Нелегкое это дело — носить корону», — подумала Кейтлин. «Особенно для мальчика 15 лет». Когда стража вела пленника, Роб потребовал свой меч. Оливер Фрей подал его рукоятью вперед, и король, обнажив клинок, возложил его себе на колени, грозный знак. «Ваше Величество, вот человек, который был вам нужен!» — объявился Робин Риггер, капитан гвардии дома Талли. «На колени перед королем, Ланнистер!» — вскричал Теон Грейджи. И сир Робин заставил пленника преклонить колено. «Этот на льва никак не похож», — подумала Кейтлин. «Сир Клеус Фрей, сын леди Дженны, сестры лорда Тайвина Ланнистера, но ему не досталось ничего от знаменитой красоты Ланнистеров. Ни зеленых глаз, ни золотистых волос». Вместо этого он унаследовал крутые каштановые кудри, слабый подбородок и тонкие черты своего родителя — сира Эммона Фрея, второго сына старого лорда Болдера. Глаза у него блеклые, водянистые и без конца мигают, но это возможно от яркого света. В подземельях Реверана темно и сыро, а сейчас они к тому же битком набиты. «Встаньте, сир Клеос!» Голос Роба был не столь ледяным, как у отца, но и не походил на голос 15-летнего мальчика. Война сделала его мужчиной до срока. Сталь на его коленях слабо мерцала в утреннем свете. Но не меч вызывал тревогу у сира Клеоса, а зверь. Серый ветер, как называл его Роб. Лютоволк крупнее самой большой собаки, поджарый и темный, как дым. С глазами цвета расплавленного золота. Когда зверь вышел вперед и обнюхал плененного рыцаря, все в зале почуяли запах страха. Сироклеуса взяли во время битвы в шепчущем лесу, где серый ветер перегрыз глотки полудюжине человек. Рыцарь поспешно встал и так явно начал пятиться, что кое-кто из зрителей не сдержал смеха. «Благодарю вас, милорд!»
«Ваше Величество!» — рявкнул лорд Амбер, вольный Джон, самый громогласный из северных знаменосцев Роба, а также самый преданный и самый свирепый, по его собственному уверению. Он первый провозгласил сына Кейтлин королем Севера и не потерпел бы никакого пренебрежения по отношению к своему новому сюзерену.
«Виноват!» — торопливо поправился сир Клеус. «Ваше Величество!»
«Он не из храбрых», — подумала Кейтлин. «Поистине больше Фрей, чем Ланнистер. Его кузен-цареубийца вел бы себя по-иному. Сэр Джейми Ланнистер никогда не выговорил бы этот титул сквозь свои безупречные зубы. «Я вызволил вас из темницы, чтобы вы отвезли мое послание вашей кузине, Серсее Ланнистер, в Королевскую гавань. Вы поедете под мирным знаменем, взяв с собой 30 моих лучших людей».
Сэр Клеус испытывал явное облегчение. «Буду счастлив доставить послание вашего величества королеве».
«Вы должны понять, что я вас не освобождаю. Ваш дед, лорд Волдер, обещал мне поддержку от имени дома Фреев.
Многие ваши дядья и кузены в шепчущем лесу сражались на нашей стороне. Вы же предпочли встать под львиное знамя. Это делает вас Ланнистером, а не Фреем. Поклянитесь своей рыцарской честью, что вы, доставив мое письмо, снова вернетесь сюда с ответом королевы».
«Клянусь», — тут же ответил сэр Клеос.
«Вас слышали все, кто присутствует в этом зале», — заметил сэр Эдмор Талли, брат Кейтлин, говоривший от имени Риверана и лордов Трезубца вместо их умершего отца. «Если не вернетесь, вся страна узнает, что вы клятвый преступник».
«Я исполню свою клятву», — чопорно ответил сэр Клеос.
«Что содержится в этом письме?» «Предложение мира».
Роб встал с мечом в руке. Серый ветер занял место рядом с ним, и в зале настала тишина.
«Скажите королеве Регенше, что если она примет мои условия, я вложу меч в ножны и положу конец войне между нами».
Кейтлин заметила, как в задней части зала высокий, тощий лорд Рикард Карстарк растолкал стражу и вышел вон. Больше никто не двинулся с места. А Роб оставил уход Карстарка без внимания.
«Оливар, бумагу!» — приказал он.
Оруженосец принял у него меч и подал свернутый пергамент. Роб развернул его.
«Во-первых, королева должна освободить моих сестер и доставить их морем в Белую гавань. Само собой разумеется, что помолвка Сансы с Джоффри Баратионом должна считаться расторгнутой. Когда я получу от моего Костеляна известие о том, что сестры благополучно вернулись в Интерфелл, я освобожу кузенов королевы, оруженосца Вильяма Ланнистера и вашего брата Теона Фрея, которых припровожу в Бобровый утес или в другое место по желанию королевы».
Кейтлин хотелось бы знать, какие мысли прячутся за всеми этими лицами, нахмуренными лбами и плотно сжатыми губами.
«Во-вторых, нам должно быть возвращено тело моего лорда-отца, дабы он мог обрести покой рядом со своим братом и сестрой в крипте Вентерфелла, как сам бы того желал. Останки его гвардейцев, погибших вместе с ним в Королевской гавани, тоже следует возвратить».
«На юг отправились живые люди, а домой вернутся их кости. Нед был прав. Мое место в Интерфелле, — сказал он мне, — разве я его послушала?
Ступай, — сказала я, — ты должен стать десницей Роберта для блага нашего дома, наших детей. Это моя вина, моя и ничья другая. В-третьих, я должен получить обратно отцовский меч, лед, здесь, в Риверане».
Ее брат сир Эдмор Талли стоял, заложив большие пальцы за пояс с каменным лицом.